Všetkých vás srdečne vítam dnešný večer na pôde našho zboru Cirkvi Bratskej v zastúpení Lev z Júdu, ktorý organizuje tento seminár piatok, sobotu a potom na nedeľu má brat Sergej Darí medzi nami službu slova. Vítame brata Sergeja Daria z Ukrajiny, Kieva, už bol Prešove, vítame aj jeho manželku, aj tešíme sa, že doviedli aj Katku, aj Ivanku, obidve krásne céry. Pán Boh nám požehná na tento večer, vítam všetkých vás, ktorí ste tu a ostaňte sedieť, skloňme svoje hlavy a modlíme sa, vyprosme požehnanie na tento večer. Drahý náš Pane, ďakujeme, že sa môžeme aj teraz tak stíšiť pred Tvojou tvárou. Nebeský Otče, Pánovi Ježišovi Kristovi, ďakujeme, že máme prístup k Tebe. Ďakujeme Boží baránku, že si vykonal dielo spásy pre nás. Ďakujeme, že si náš veľkňaz. Ďakujeme za to, že nie sme sami. Ďakujeme za Svätého Ducha, ktorý je pri nás, pri cirkvi. Prosím, požehnaj bratovi Dariovi dnes a daj aj schopnosť dobrého prekladu aj pre sestru Valériu. Ďakujeme ti aj za ňu. Požehnaj nám aj zvesť slova, aj piesne. Ďakujeme ti, Pane, za pohľad na Izrael, na tvoj Boží ľud. Pane Ježišu, vidíme starej, novej zmluve teba. Vidíme aj dnes, že si pri nás. Požehnaj nám, prosím. Podľa tvojho zasľúbenia, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v tvojom mene, tam ty si uprostred vo svojom svätom duchu. Amen. Takže odozdávam bratovi Jánovi slovo, potom bratovi Dariovi.
Ďakujem pastorovi, že nás tu mohol privítať za jeho modlitbu. Chcem predstaviť Sergeja, ktorý tu je na Slovensku už po štvrtý krát. Dvakrát viedol biblický seminár o jarných a jesenných sviatkoch a teraz tento tretí biblický seminár bude o knihe Rút a ten štvrtýkrát tu bol na slávení Pesachu. Sergej Darí je pastorom zboru mesianského Lechaim Bejšua a jeho poslaním je vlastne šíriť evanjelium medzi Židmi. Preto vydáva aj hebrejskú Bibliu a dávajú hebrejský nový zákon a dávajú medzi Židov. Z prvého seminára o sviatkoch nemáme zvukový záznam, ale z druhého a z Pesachu bude. Zajtra tu si budete môcť zakúpiť a poprípade objednať a budú tu aj tam vzadu nejaké knihy zajtra na predaj. Toľko z našej strany. Teraz poprosím Sergeja, aby počal tento seminár o knihe Rút. Verím, že Boh cez neho bude k nám hovoriť a vôjde nás do hlbín svojho slova.
Šalom.
Pokoj vám.
Вы позволите, я буду говорить по-русски, по-словенски, по-словацки, извините, пока у меня еще нет возможности говорить.
Давайте, я буду говорить по-русски, потому что по-словенски сам создател не научил.
Хотя вот недавно был праздник Шавуот, более известен как Пятидесятница.
А как недавно был святок Шавуот, да, святок Пятидесятница.
Вы знаете все прекрасно эту историю из книги «Деяния апостолов».
A poznáme všetci tú známú históriu, známy príbeh z knihy Skutkov apoštolských.
Когда ученики Иисуса Христа собрались вместе в горнице.
Keď sa učeníci Ježíša Krista zhromaždili v hornej miestnosti.
И что самое интересное, они там собрались и боялись, потому что на них были гонения.
A zhromaždili sa tam preto, pretože sa veľmi báli, lebo boli prenasledovaní.
A когда языки сошли в виде огня.
A keď zostúpili jazyky v podobe ohňa,
oni spolnili s Duchom Svätým,
boli naplnení Svätým Duchom,
Duch Svätý dal im smielosť idti svojmu národu Izraela i propovedovať na rôznych narečiach.
A Duch Svätý im dal odvahu ísť k svojmu národu, k židovskému národu a ohlasovať evanjelium v rôznych jazykoch.
Там были и евреи эллинисты из разных концов Средиземноморья, из Пиргии, Асии и так далее.
Были там жития, были там люди из разных краев света, из Персии, из Эллины и так далее.
Они уже забыли свой язык, свой еврейский язык, они в большинстве случаев говорили на наречиях, где они жили.
А тито жидя, тим же жили мимо края Израиля, забудли свой язык, а говорили в наречиях того края, где жили.
И Господь, исполняя Духом Святым апостолов, позволил им нести весть о спасении через Мессию Иешуа.
А тим же их Святый Дух и наполнил тимито языками, доволил им, аби несли весть о Иешуве, о спасе Иешуве тимто людям.
И мы знаем, каков был результат.
А познаем, який был выследок.
По крайней мере, 3000 человек получили спасение.
3000 людей изыскало спасу.
Я не знаю, был ли тогда словацкий язык.
Не знаю, чи там была и словенский язык.
Русский, украинский, английский и так далее.
Русский, украинский, английский, а
потом... Наверное, тогда еще не было этих языков.
Мислим, что тогда еще эти языки не экзистовали.
Но самое важное, мне кажется, чтобы мы осознавали...
А наиболее это, чтобы мы познавали...
Что есть язык Бога живого.
Что экзистует язык живого Бога.
Есть слово Бога живого.
Экзистует Божье слово, слово живого Бога.
И мы сегодня собрались вокруг слова... живого слова живого Бога.
А мы сме сегодня сгромаждили около живого слова живого Бога.
И я благодарен Господу за то, что он позволил снова приехать к вам.
Сам вельми вдячний Богу, что нам доволил, аби сме знову пришли туто к вам.
Я благодарен Богу за то, что вы пришли сюда.
Сам вельми вдячний вам, что сте ту пришли.
Я уверен, что Господь благословит эту встречу.
Сам пресвечен, что пан пожегна тото встретнутие.
Я уверен в том, что Господь прославится через чтение, через проповедь и учение, которое вы будете слышать.
А сам сеисти, что пан будет ославен через слово, через то выучивание, которое вы будете почуть.
Я благодарен Богу за помещение, которое он даровал нам через братьев и сестер братской церкви.
Сам вельми дячный за место, за то престолик, который нам Бог даровал через братов и сестер церкви братской.
И, наверное, вы не знаете, мы с моей супругой являемся служителями миссии или организации, которая называется Израиль и Библия.
Мы с Манжелковым представляем организацию, которая называется Израиль и Библия.
Да, и эта организация была основана в 1969 году.
Эта организация была заложена в году 1969.
Братом Якобом Клейнфельдом.
Была заложена братом Якобом Клейнфельдом.
И он был пастором братской общины в Голландии.
А он был пастором церкви братской в Голландии.
Что слава Богу за то, что Господь вот таким образом соединяет нас в едином духе.
А хвала Панове, что нас Бог и таким-то способом сгромаждает в едином духу.
Слава Богу за то, что сегодня мы имеем свободу открывать Его Слово.
Хвала Панове за то, что не знаем свободу отворять Его Слово.
Мы можем, имеем возможность вникать в Него.
Мы имеем возможность проникать до тохто Слова.
Размышлять.
Уваживать о нем.
И очень важно, чтобы Слово, которое мы слышим, как говорит апостол Иаков,
je veľmi dôležité, aby slovo, ktoré počujeme, ako hovorí apoštol Jakub,
my nie boli proste vot slušiteľmi toho slova, boli isplniteľmi.
Aby sme neboli iba tými, ktorí počúvajú to slovo, ale aby sme boli tí, ktorí slovo aj uskutočňujú.
Чтобы Божье слово, которое будет обращено к нашим сердцам сегодня.
Aby Božie slovo, ktoré sa bude prihovárať k našim srdciam dnes.
Мы могли растворить верою.
Mohli sme odkryť vierou.
И чтобы эта вера была видима в наших делах.
Aby táto viera potom bola viditeľná v našich skutkoch.
A правильно будет сказать не в наших делах, а в делах Господа, который будет делать через нас.
A správnejšie by bolo povedať nie v našich skutkoch, ale v skutkoch, ktoré Boh bude konať cez nás.
Чтобы в нашей жизни отражался образ Иисуса Христа.
Aby sa v našich životoch odrážal život Ježiša Krista.
Amen.
Amen.
И я думаю, что время сейчас начать наше общение с очень хорошей песни на иврите.
Мыслим, что на тото встретнутие будет е добре зачать песню в гебрейчине.
Вы можете прочитать слова этой песни?
Можете прочитать слова этой песни?
Эти слова взяты из песни песней.
Суто слова из вел песни або с песни песни.
И слова на самом деле очень красивые.
А слова су в подстате вельми пекне.
прекрасную мелодию вплету слова, ибо к тебе стремится моя душа.
До красной мелодии вплетим слова, лебо к тебе сообрация моя душа.
И моя душа стремится под тени руки твоей.
Моя душа са утека до твоне твоих рук.
Чтобы познать сокровенные тайны твои.
Аби сом познал твое скрытое таинство.
Лишь заговорю о славе твоей.
Ленчо зачнем расправать о твоей славе.
Жаждет сердце мое твоей любви.
Мое сердце прагне по твоей ласке.
Поэтому вознесу хвалу тебе.
Прето ти вздам хвалу.
Имя Твое прославлю песнями любви.
А Твое меном ославлюем песню ласки.
Я думаю, что вот это прелюдия для книги Руфь, которую мы будем изучать.
Мислим, что это прелюдиум к книге Руфь, которую будем изучать.
И в этой книге, мне кажется, выражена вот очень кратко сущность этой книги.
А в тейто... Тейто песни выявлена подстата тейто книги.
Руф, мы будем читать, мы читали эту книгу, она нашла защиту, она нашла покой под сенью руки Господа.
Если вы читали книгу Руд, а видите, что Руд нашла охрану, нашла безопасность под крылом Божьей руки.
Она познала Бога.
Она познала Бога.
Она увидела руку, владеющую руку Господа.
Она сбадала жегнающую руку Пана.
И вославила его.
Ославила его.
И пусть сейчас наши сердца вославят имя святого Бога.
Нехай сейчас наши сердца ославят имя живого Бога, святого Бога.
Так, с иврита перейдем на русский.
Так,
русского на словацкий.
С хебрайщины перейдем до русщины, с русщины до словенщины.
Так, книга Руфь.
А тогда книга Руд.
Эта книга, на мой взгляд, очень важна в Писании.
Тато книга є, подля моєго назиру, вельми důležitá в письме.
Как, впрочем, и все остальные книги.
Ако, в подстаті, і всі остатні книги.
Но в этой книге Господь открывает очень важные истины.
Але в тійто книге Бог открива вельми důležité правди.
Книга Руфь находится, эта книга помещена в канон, в так называемого книг Ветхого Завета, или Танах.
Táto kniha sa nachádza je zaradená do kánonu starej zmluvy, ktorú voláme Tanach.
Tanach je abreviatúra troch slov.
Tanach je skrátkou troch slov.
Это пророки, писание Тора. Тора, новим, кто вим.
Пророки, письмо, а... Тора, письмо, пророки. Закон, а пророки.
Те, кто был на предыдущих семинарах, наверное, заметили очень интересную особенность.
Те, кто были на предыдущих семинарах, исти си вшимли одну такую специфическую вещь.
Изучая книги Танаха,
тем же студуеме книги Танаху, старых змови,
мы можем увидеть духовными глазами,
можеме духовными очами увидеть
очень много важных для себя истин.
Вельми вела дволожитых правд.
И книга Рут не является исключением.
А книга Рут не винимкой.
Давайте мы обратимся для начала к 10 главе 1 послания Коринфянам.
Najprv si otvorme 10. kapitolu 1. listu Korintianom.
И мы прочитаем стихи, которые, надеюсь, помогут нам еще раз утвердиться в мысли.
Прочитаем верши, которые нам помогут еще больше упевнить в мышленке.
Насколько важно посвящать время изучению Писанию.
Насколько важно обетовать час студию Божьего Слова.
И не только изучать четыре Евангелия или послания апостола Павла, что очень важно.
А не только изучать четыре Евангелия и листы апостола Павла.
Но изучать Писание в полноте, потому что Бог открыл нам свое слово в полноте от первой книги до последней, от книги Берешит до книги Откровения.
Але познавать слово в уполне, как целок, потому что Бог нам даровал слово от первой книги, от Берешит по Зъявление.
И в 10 главе 1 Коринфянам мы читаем о том, что не хочу ставить братья с 1 по 6 стих.
Прочитам 1 лист Коринфянам, 10 капитола, 1 по 6 верш. Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom. Všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj. Pili totiž z duchovnej skály, ktorá šla za nimi, a tou skálou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti. A toto sa stalo výstražným príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli.
Я не буду сейчас вдаваться в детали, кому было написано это послание, кому обращены эти стихи.
Не будем сейчас вспоминать детали, кому эти верши были адресованы, в каком контексте были написаны.
Мы знаем, что было это послание адресовано общине в городе Коринф.
Знаем, что этот лист был адресован сбору в Коринте,
который состоял из евреев и неевреев,
который позоставал из жидов и из нежидов.
И я думаю, что апостол Павел обращается именно к еврейской части этого собрания, потому что он говорит об отцах, которые были под облаком.
А мыслим си, что Павел са обратся праве к той жидовской части сбору, потому что говорит, что о отцах, которые были под облаком.
Когда я проповедую или учу,
keď ohlasujem alebo kážem,
я всегда стараюсь сделать очень важную заметку.
Stále sa snažím pripomenúť jednu veľmi dôležitú vec.
Что всё Писание, не всё Писание о нас, о церкви.
Že nie všetko písmo je o nás, o cirkvi.
Но всё Писание без исключения для нас.
Ale celé písmo je pre nás.
И то, что было изложено в этих стихах,
a to, čo bolo vložené do týchto veršov,
оно напрямую сейчас относится и к нам.
А он так прямо втягивает сейчас и к нам.
Конечно же, в первом стихе мы читаем, что речь идет об отцах израильского народа.
Самозрено же в первом верше читаем, что говорится тут о отцах израильского народа.
Мы знаем эту историю, описанную в книге Шмот, книге Исход, когда Бог вывел Израиль из Египта, провел через Черное море.
А познаем правда этот прибег, когда Бог выведал свой люд из Египта через Черное море, в истории книги Экзодус.
Израиль погрузился или, так сказать, стал единым целым, здесь сказано, крестились в Моисея и облако.
keď Izrael bol pokrstený, keď sa stal jedným celkom, keď kráčal pod oblakom.
И апостол Павел мог бы перечислить очень много событий, которые описаны в Писании.
А Павел бы мог вспомнить очень много удалостей, которые в письме.
Но дело в том, что эти люди имели Писание.
Ale ide o to, že títo ľudia mali písmo.
И они могли прочитать об этих событиях.
Oni si tieto veci mohli prečítať.
Но важно заметить, что Павел пишет в 6 стихе, что все это были образы для нас.
Ale všimnite si, čo je v 6. verši, že všetko toto boli obrazy pre nás.
Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы.
Aby sme neboli žiadostiví zlého, ako oni boli žiadostiví.
Мы знаем историю взаимоотношений Израиля с Богом.
Vieme príbeh o tom, o vzťahu medzi Izraelom a Bohom.
И мы будем об этом говорить сегодня и завтра.
Будем о том говорить днес и завтра, ak Boh dovolí.
Но я хочу акцентировать внимание на то, что Павел говорит, это были образы для нас.
Ale chcem zdôrazniť to, čo hovorí Pavel, že toto boli obrazy pre nás.
И книга Рут, будучи частью Танаха.
А книга Рут, которая частью Танаха, Танаху.
Полна этих образов.
Е полна тихто образов.
Вспомните, что говорит апостол Павел, обращаясь к своему ученику Тимофею, во второй главе Тимофею.
Памятайте, что говорит Павел, когда обращается к своему ученикову Тимотеову в втором листе Тимотеову.
Третья глава.
Третья капитула.
16-17 стих.
16-17 верш. Každé písmo, vdychnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Každé písmo.
Všetko písanie Bohu vdychnuté.
Každé písmo je vdychnuté Bohom.
Да, здесь речь идёт, конечно, о книгах Танаха.
Samozrejme, že tu sa hovorí o knihách Tanachu.
Но Бог говорит о том, что всё писание, мы понимаем, что книги Нового Завета, они равноценны, они Богу вдохновенны.
A vnímame, že tieto knihy sú rovnocenné novej zmluve, že sú vdychnuté Bohom.
Более того, мы имеем полноту Писания, полноту Слова Божия.
Máme plnosť Božieho slova.
К сожалению, которую не имеют многие ортодоксальные евреи.
Žiaľ, ktorú nemajú, túto plnosť nemajú mnohí ortodoxní Židia.
Мы всегда говорим о том, что понять книги Ветхого Завета без чтения и исследования Нового Завета и наоборот невозможно.
А стало говорим о том, же читать книги старой смлувы без новой, або наоборот, е невозможно.
И вот это писание, которое было дано Богом, оно полезно для научения.
А тото письмо, которое было дано Богом, е užitočné на поучение.
Для обличения.
На каргане.
Для исправления.
На направование.
Для наставления праведности, чтобы был совершен Божий человек ко всякому делу приготовлен.
На выхову справедливости, чтобы был человек Божий доконалый и способный на все доброе.
Я надеюсь, что мы понимаем, что книга Рут, будучи частью Писания,
Мыслим, что разумеем, что книга Рут, которая частью письма,
Богодухновенного Писания, она полезна для научения.
Е вдихнута Богом, а е užitočná на поучение.
Для исправления.
На напомянутие.
Для наставления в праведности.
На выхову в правде.
Я надеюсь, когда мы будем эту книгу рассматривать, Господь будет работать в каждом из нас и будет соделывать Божьего человека.
Я думаю, что когда будем изучать эту книгу, Бог будет конать в сердце каждого одного из нас и будет конать в нем.
Здесь сказано, чтобы мы были готовы ко всякому доброму делу.
Aby sme boli pripravení na každý dobrý skutok.
Аминь.
Амен.
Аминь. Итак, уже два аспекта мы видим в слове. Первое, книга Рут может быть для нас важным образом.
A tak vidíme už dve aspekty v písme. To, že kniha Rut môže byť pre nás istým obrazom.
Она может быть полна образами для нас.
Alebo môže byť plná obrazov pre nás.
A второе, книга Рут как часть Писания.
A druhý aspekt, to, že kniha Rut ako časť písma.
Она очень полезна для научения.
Je veľmi dobrá pre poučenie.
Я верю, что Господь будет учить нас через эту книгу.
Верим, что Бог нас будет учить и выучивать через эту книгу.
Я думаю, что кого-то будет Господь обличать через эту книгу.
Можно же никого будет усвечивать через эту книгу.
А кто-то будет исправлен Господом.
А некто будет выхованный и направленный через эту книгу.
И все это для того, чтобы Бог нас наставлял в праведности, то есть в правильном хождении перед Ним.
А то всё прежде, чтобы Бог нас выхованывал в справедливости, в правильном хождении перед Ним.
И как результат, чтобы Божий человек рос в познании Господа.
А то всё с целью, чтобы Божий человек растёл и растёл и растёл в познании Бога.
и готов был исполнять волю Господа совершенную.
А был приправлены выполнять, выполнить Божью волю до конала.
На всякое доброе дело.
А был приправлены на каждое доброе дело.
Аминь.
Амен.
И третье.
А третий аспект.
Давайте вспомним, что говорил Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 39 стих.
Вспомните себе, что говорил Иисус в Евангелии от Иоанна, в 5 капитоле. 39 верш.
Господь Иисус говорил, обращаясь к евреям.
Иисус говорил
фарисеям в данном случае.
Слова, которые адресовал жидам. Скумайте письма, алебо си мислите, что вечный живот маете в них, а те выдавают свидетельство о мне.
Писания говорят о ком?
Письмо говорит о ком? О Ježišovi.
О каких писаниях говорил Иисус?
О каких письмах говорил Ježiš?
Тора, Новим, Ктувим, Танах.
Тора,
частью Торопы. Танаха является книга Рут. И третье, на что я хотел ваше внимание обратить, что книга Рут, как составляющая Танаха.
А тогда дальший аспект, на который я упомянул, это тоже книга Рут, как часть Танаху.
Будет говорить об Иисусе Христе, Иешуа Хамашиах.
Будет говорить о Иешуа Христове, Иешуа Хамашиах.
Вот три аспекта, которые я бы хотел особенно выделить.
Это три аспекта, которые хотим так-то вычленить.
И пусть Господь нам поможет.
Нех нам Бог поможет.
Пусть Господь исполняет нас Духом Святым.
Нех нас Бог наполняет Святым Духом.
Пусть Господь нам открывает свою истину.
Нех нам Бог открывает свою правду.
Через слово свое, через изучение этой книги.
Через свое слово, через выучивание этой книги.
И все то, что было сказано выше.
А все то, что было поведено до сейчас.
Пусть Господь использует эту книгу для наставления, назидания.
Нех Бог эту книгу поужит
на
выхову, на усвечивание, на направу.
А самое важное.
А наидолжительнейшее.
Во всем этом.
Aby
oslavilo jeho čudné veliké ime.
Aby sa v tomto všetkom oslavilo jeho nádherné a sveté meno.
Превыше всякого имени.
Meno, ktoré je nad každé iné meno.
Imię, ktorým Boh odkryl себя.
Meno, v ktorom sa nám Boh zjavil.
Это имя его сына.
Meno jeho syna.
Иисуса Христа.
Ježiša Krista.
Иешуа Хамашиах.
Иешуа Хамашиах.
Только ему слава.
Iba jemu je sláva.
Amen.
Amen.
Итак, вкратце, я хочу сказать о том, кто же является автором этой книги.
В краткости си повеме, кто е автором тейто книги.
В общем-то, нет единого мнения.
Не экзистует единотный назор.
Мы не будем сейчас даваться в подробности, но раввическая традиция придерживается мнения, что автором этой книги был Самуил.
Не будем сейчас вынувать подробностям, но существует назор, что автором этой книги есть Самуил.
Он написал также книгу Судей, книги Царств.
Который написал и книгу Судцов, и книги Кралев.
И если эта книга была написана Самуилом, то, вероятно, скорее всего, это было написано около 1050 года до Рождества Христова.
А как была наоборот написана Самуилом, так была написана до року 1050 пред Христом.
А есть мнение, что эта книга была написана во времена Давида.
Existuje názor, že kniha bola napísaná v čase Davida.
А этому мнению как бы способствует вот последняя часть этой книги, где мы читаем о родословной.
Tento názor podporuje posledná časť tejto knihy, kedy čítame rodokmeň.
А и третье мнение, которое утверждает, что эта книга была написана после вавилонского плена.
А третий назор говорит, что та книга была написана по вавилонскому заятию.
Около 450-55 года до Рождества Христова.
Приблизно в року 450 пред Христом.
Я не знаю почему, но я склоняюсь к первому.
Не знаю почему, но я склоняюсь к первому назору.
Есть за, есть против, но я думаю, что это уже предмет для дискуссии среди теологов.
Су аргументы за, су аргументы против, но мислим, что это на дискуссию про теологов.
Нам важно помнить о том, что несмотря на дату написания этой книги, она становится не менее богодухновенной.
При нас изложите то, что без огляду на датум возникла написание этой книги, эта книга остава вдихнута Богом.
Эта книга является частью откровения Божьего.
Є частью Божьего з'явлення.
Мы должны об этом помнить.
А то-то мусим мать на памяти.
И Итак, книга Рут представляет собой частное повествование, и это частное повествование, оно как бы вплетено в канву общей израильской истории.
Этот прибег о прибег Рут са є частью деин Израиля.
И вы можете прочитать, что в первой главе этой книги.
А можем прочитать, что в первой капитоле этой книги.
Вы знаете, у меня есть хорошая идея.
Є вельми добра мисленька.
Хорошая идея, почему-то я упустил из виду, и это очень плохо. Давайте прочитаем первую главу этой книги.
Знаете что, пойдем и прочитаем си целую первую капитолу этой книги.
Я думаю, это очень нужно.
Мислим, что это вельми потребно.
Первую главу первой книги прочитаем.
В часе, когда владли судцовья, настал в краине глад. Когда одышел истый муж со женой и с двумя сынами из юдского Бетлехема бывать на Моабской стране. Муж sa volal Elimelech, jeho manželka bola Noemi a jeho dvaja synovia Machlon a Kilion. Boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na Moabské stráne a ostali tam bývať. Potom zomrel Noemin manžel Elimelech a ona ostala s obidvoma synmi. Tí sa oženili s Moabkami. Jedna sa volala Orfa, druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom zomreli obaja Machlon i Kilion a ona ostala bez oboch detí a bez muža. Na to sa pobrala i so svojimi nevestami a vrátila sa zo strany Moabských. Na Moabských stráňach sa totiž dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Potom odišla s oboma nevestami z miesta, na ktorom bola. Pustili sa na spiatočnú cestu do Judska. Tu povedala Noemi obom svojim nevestám. Choďte, navráťte sa každá do domu svojej matky, Hospodin nech je láskavý k vám, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech vám Hospodin dá nájsť počinutie v každej dome jej manžela. Na to ich poboskala a oni sa hlasno rozplakali. Povedali jej, vrátime sa s tebou k tvojmu ľudu. Ale Noemi povedala, vráti sa, dcery moje, na čo by ste šli so mnou? Či môže mať vo svojom lone ešte synov, ktorí by mohli byť vašimi mužmi? Vráti sa, dcery moje, choďte, už som pristára na vydaj. Ak by som si aj pomyslela, mám nádej a vydala by som sa tejto noci a dokonca by som porodila synov, či by ste čakali až dorastu? Či by ste mali preto zdržať a nevydať sa? Nie, dcery moje. Veď moje trápenie je väčšie ako vaše, lebo ruka Hospodinova sa vystrela proti mne. Potom sa znova nahlas rozplakali. Orpa poboskala svokru na rozlúčku, ale Rút ostala pri nej. Vtedy Noemi povedala, hľa, tvoja švagrina sa vrátila k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa so svojou švagrinou, ale Rút povedala, nenúď ma opustiť ťa a odísť od teba, lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja, a kde budeš ty bývať, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom, tvoj Boh bude môjim Bohom. Kde ty zomrieš, zomrím ja a tam chcem byť aj pochovaná. Tak nech mi učiní Hospodin, ba nech ešte pridá, len smrť ma rozlúči s tebou. Keď Noemi videla, že si pevne zaumienila i s ňou, prestala ju prehovárať. Potom obešli, až došli do Betlehema. Keď došli do Betlehema, vzrušilo sa pre ne celé mesto. Ženy sa spýtovali, je to Noemi? A ona im povedala, nevolajte ma Noemi, volajte ma Mára, lebo Všemohúci mi spôsobil mnoho trpkosti. Plná som odišla, ale Hospodin ma vrátil prázdno. Prečo ma voláte Noemi? Veď Hospodin ma ponížil, Všemohúci uviedol na mňa nešťastie. Tak sa Noemi vrátila z Moabských strany so svojou nevestou Moabkou Rút. Do Betlehema došli na začiatku žatvy jačmeňa.
Prosím, ďakujem. Amen. И в первом стихе мы читаем о том, что в те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле.
В первом версе читаем, что в том часе, когда владли судцовья, был голод, настал голод на земле.
В первом же стихе мы видим время, дату происходящих событий.
В первом версе видим дату удалостей, которые пробегают.
И те условия, которые сложились в земле Израиля.
А подминки, которые сразу возникли в краине Израиля.
Мы также видим период, который описан в этой книге, исторический период.
Видим историческое обдобие, которое описано в этой книге.
Которое назван периодом Шофтим.
А назва этого обдобия є...
Шофтим.
Шофтим.
Шофтим это судьи.
Судцовья?
Шофтим шал Израиль. Судьи Израилевы.
Судцовья Израиля.
И мы, наверное, знаем прекрасно, читая книгу Судьи, что это за период был такой?
А как мы читали книгу Судцов, знаем, что это было за обдобие?
Вы, наверное, помните, что после смерти Йехошуа бен Нуна Израилем управляли вот те люди, которых Бог поставил для того, чтобы быть вождями народа.
Veľmi dobre vieme, že po smrti Jozú, Nunovho syna, Boh
быть вождями, лидерами. Чтобы поставил их для того, чтобы быть вождем и вождем.
Бог си выбирал людей на то, чтобы были вождями Израиля.
И этот период очень был мрачным в истории Израиля.
А это обдобие было очень темное в деянах Израиля.
И в книге Судей это время было характеризовано вот такими словами.
А в книге Судцов были эти слова характеризованы этими словами.
17 глава книги Судей и 21 глава.
17 капитола книги Судцов и 21 капитола.
В те дни не было царя у Израиля.
В тех днях не было короля в Израиле.
И каждый делал то, что ему казалось справедливым.
А каждый робил то, что ему пачило.
Очевидно то, что кажется справедливым в глазах Бога, не может казаться справедливым в глазах человека.
В русском прикладе каждый робил то, что поважал за справедливое. А то, что человек поважает за справедливое, не может быть справедливо и в Божьих очах.
Зачастую то, что человек кажется справедливым, то будет идти вразрез воли и справедливости Божьей, или понятия справедливости Божьей.
А часто то, что человек поважает за справедливое, и соправе пречи тому Божьей справедливости.
А в чем явлена справедливость Божия в Писании, в Слово Божие.
В чем спочива Божья справедливость? В Письме.
Это видно из Торы.
Он видим это в Торе.
Где сказано, что за непослушание, за каждое непослушание влечет смерть.
Где видим, что за каждую непослушность, двусотком каждой непослушности есть смерть.
То есть справедливость Божия.
Когда Божья справедливость.
Плата за грех – это смерть.
Отплата за грех – и смерть.
Человек будет искать какие-то обходные пути.
Человек всегда будет искать какие-то выговорки и обходки.
Кто-то будет говорить о универсальной справедливости, так сказать, сидя на своей колокольне, как мы говорим.
Никто будет говорить о универсальной справедливости.
Знаете, у нас в стране как бы со своей позиции.
Универсальной справедливости за своей позиции.
У нас в стране, вы знаете, политическая ситуация такова, я имею в виду Украину.
Видите, как в нашей стране, если познаете трошку политическую ситуацию на Украине.
Постоянные выборы, это, наверное, хорошо, я не знаю.
Су не устала никакие вольбы, не знаю, может, это и добро, не знаю.
Нам не скучно жить, я вам скажу так.
Нам не, нам смутно да. Жить.
И одна из претенденток, одна из лидеров оппозиции в одно время, у нее был такой слоган во время предвыборной кампании.
Една лидерка о нашей оппозиции мала такой слоган почас предвыборной кампании.
Украинскому справедливість є, за неї варто боротися.
Вона говорила, справедливість є, оплатиться за неї бойовать.
І на кожному углу стояли бігборди з цими словами.
А всюди були великі білборди з цими словами.
Но боролся цей чоловік за справедливість. Боролась,
але
где она?
Бойовала та жена за справедливость. Где была та справедливость?
Понятие справедливости у человека и понятие справедливости Бога, они абсолютно разные.
Хапание справедливости у Бога, а у человека су уполне раздельны.
Справедливость Бога.
Божья справедливость.
Наказание за грех. Смертью.
Трест за грех и смерть.
Справедливость человека.
Справедливость человека.
Избежать наказания любой ценою.
Е винуться тресту каким-колек способом.
Если можно что-то еще с того прихватить.
А я акса еще да, так еще нечего ухматно, нечего выискать.
Писание говорит, что все согрешили, все лишены славы Божией.
Але Божье слово говорит, что все согрешили, а все су, никто не имеет Божью славу.
Характеристика человека.
Тото є характеристика человека.
Израиль не был исключением в период судей.
А Израиль не был винимком в období судцов.
Мы знаем, что происходило с Израилем. Что творил Израиль?
Мы знаем, что всё робил Израиль.
Мы знаем, как Израиль уходил от путей Господних.
Мы знаем, как Израиль отходил с Божьей цесты.
Причём это уже перешло, знаете, в какую-то тенденцию.
А оно зато стало какой-то такой тенденцией.
И каждый делал то, что ему казалось справедливым.
А каждый робил то, что сам поважал за справедливое.
Знаете, я сейчас могу зайти в банк.
Знаете, я сейчас можем прийти до банки.
И скажу, что я считаю, что справедливо, что
Вот деньги, которые у вас есть, я положу себе в карман.
А я можем сказать, что я си мислим, что я справедливый, аби пенязы, которые маете вы, сам си сейчас положил до своей ташки.
В лучшем случае мне скажут, что вы пациент определенной больницы.
В наилучшем припаде мне поведят, вы си аси пациентом истой немоцницы.
Но это просто вот такая характеристика человеческой справедливости. И Израиль, еще раз говорю, что не был исключением.
А тут и характеристика людской справедливости. Израиль не был вообще выемкой.
Они считали, что они знают все лучше Бога.
Они си мислили, что познают все, овела лучше, как Бог.
Если Бог говорит, что не вкушая этого, Бог говорит, не совокупляйся с чужеземными народами.
А Бог сказал, что не дотыкайся того, або не спаяйся с иными народами.
Бог говорит, иди путем, который я тебе проложил.
Бог говорил, хоть цесту, по которой сам тебе я приказал крачать.
Израиль говорит, нет.
Израиль говорит, нет.
Наша справедливость...
Нет, Бог говорит, наша справедливость...
Она наша справедливость, мы будем идти к ней.
Она и наша справедливость, мы будем си робить подля ней.
И что случилось, мы знаем.
А что со стало, познаме.
Бог отдавал Израиль в руки врагов, филистимлян и так далее.
Бог выдавал Израиль до рук филистимцев и иным народам.
И знаете, вот это ощущение, когда человек противится Божьему призыву.
А видите, тот посыл, когда Бог противит Божьей визве, Божьему повеланию.
Человек вместо того, чтобы смирить себя перед всесильным Богом.
А когда человек вместо того, чтобы покорил перед всемогущим Богом.
Он упрямо идет своим путем.
Он идет твердоглаво по своей цесте.
И мы знаем из слова, что настанут времена более тяжкие.
А мы знаем, что Божье слово говорит, что придут еще тяжкие часы.
Апостол Павел во втором послании к Ефесу пишет, что последние времена наступят очень тяжелые времена.
Павел говорит в Роме с Тимотеем, что последние часы наступят в очень тяжкие часы.
Идет перечень вот тех пороков.
А он там выменувала.
Вы можете прочитать.
Выменувала все эти несчастья.
Дети не будут, родители все будут, кто-то будет иметь вид благочестия, но вместо этого будут в грехах жить и так далее, и так далее.
Дети будут непослушны родичам, многие будут выдавать такие, будут визоры как справедливые, але будет то лен визор.
Итак, события, которые описаны в книге Рут.
А так удалости, которые описаны в книге Рут.
Они описаны именно в эти период смуты, в период очень мрачного мрачной истории Израиля.
Эти удалости книги Рут са праве одогравают почас вельми темного обдобья Израиля.
Читаем дальше.
Читаем далее.
И случился голод на земле.
А настал в краине глад.
Мы знаем все прекрасные писания, те, кто, во всяком случае, читает Слово Божие, что и Авраам, и Исаак, они вынуждены были покидать пределы своей земли.
Кто читает письмо, исте вие, же и Авраам, и Исаак были нутены опустить свое уземье.
Ибо голод приходил в землю.
Лебо до земли наступил глад.
Они уходили искать хлеба.
А они отказали глядать хлеб.
Помните Якова и 12 сыновей, и когда они пришли из земли Гесем, к Иосифу.
Памятаме Якуба, который с 12 сынами пришел глядать хлеб к Йозефови до Египта.
И как Бог благословил свой народ через Иосифа.
А мы видим, как Бог поженал свой люд через Йозефа.
Итак, в те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле.
А так в тихто днях, когда владли судцовья, теж настал глад на земле.
Кто-то в своей жизни пережил голод.
Прожил некто из вас глад.
В этом зале.
Есть тут некто, кто зажил глад.
Вы знаете, что на Украине был голод в 30-х годах.
Видите, да. На Украине был голодом в 20-30-х годах.
Мой дядя, старший дядя, умер от голода.
Мой старший уйо умер от голода.
И голод, я, слава Богу, не знаю, что это такое.
А хвала Богу, я не познам, не вем, что это голод.
Но я уверен, что это ужасное, ужасное.
Але я верю, что это вельми грозно, страшно.
Страшное дело. Итак, настал голод. Как вы думаете, в земле Израиля?
Что вы мислите, в земле Израиля?
В земле, которую Бог называет землей, где течет молоко и мед.
Зем, которую Бог называет, что это земля, где течет млеко и мед.
Вспомните тех соглядателей, которые пошли, чтобы увидеть ту землю, которую Бог обещал Израилю.
Памятайте тех визведачов, которые зашли до той земли, аби видели и прескумали землю, которую Бог даровал Израилю.
Помните, когда они вернулись обратно?
Помните, когда они вернулись обратно?
Что они несли из долины Эшкол?
Что они несли из долины, у долины Эшкол?
Виноградную гроздь.
Несли великий трапез грозна.
Как они ее несли?
А как ее несли?
Два человека на шестах несли виноградную. Вы можете себе представить, как каких размеров была виноградная гроздь?
Двое людей ее несли на таком, на такой тычи. Видите себе представить, как огромная была, как огромный был этот трапез.
Бог показал тогда Израилю, что вот Эрец Израиль, земля, которую я обещаю тебе.
Бог тогда указал Израилю: "Позри, гля, тату земь Израиль та, которую я слюбуем, сам слюбил Бог из народу".
Это земля, где действительно ты будешь иметь достаток.
И то земь, где будешь иметь скуточный достаток.
Действительно, земля, где течет молоко и мед, ты будешь пить это молоко и будешь есть мед.
И то скуточный земь, где течет молоко, а мед, где ты будешь пить это молоко, а есть мед.
И вдруг мы читаем, что в земле Израиля случился голод.
А сразу читаем, что в этой земле настал голод.
Было ли то, что голод случился именно в тот период, когда управляли народом Израиля судьи?
Myslíte, že to bola náhoda, že tento hlad nastal práve v čase, keď Izraelu vládli sudcovia?
Ja думаю, что факт налицо.
Myslím, že
что действительно это было так.
Myslím, že to bolo naozaj tak.
Голод случился не случайно.
Hlad nie nastal náhodou.
И голод был прямым результатом.
А голод был прямым дуосладком
неправильного хождения Израиля перед Богом.
Несправного ходения Израиля перед Богом.
Что говорит Бог своему народу в 28 главе книги Второзакония?
Что Бог говорит в 28 капитуле Деутрономия своему народу?
Хорошо прочитать всю главу, но мы прочитаем 28 главу. Давайте 23 и 24 стих для начала.
Наверное, и было прочитать целую капитулу, но прочитаем 28, 23, 24
верс. 1 по 14 стих Бог обещает благословить свой народ в случае, если Израиль будет в послушании жить. И с 15 стиха и дальше.
До 15 верша Бог слюбует пожелание, которое да Израилю, как будет жить подля его слова. А от 15 верша далее.
Бог предупреждает свой народ за те тяжкие последствия,
Бог упозорнює люд на тяжкі дуослідки,
которые могут постигнуть его из-за непослушания.
Которого постигну воли непослушності.
И одни из последствий, которых мы читаем 23-24 стих.
А одни из наслідків, которые читаем в вершах 23-24, є: Небеса над твоєю головою буду ако медь, а зем по тебе буде ако железо. На місто дождя да Господин твоє країні пісок, а прах заступи на тебе з небес, ким тя не зничи.
Небеса твої над землей твоей сделаются медью.
Небеса на твою голову будут ако медь.
И земля под тобою железом.
А зем по тебе будет ако железо.
Вы себе можете представить эту картину?
Стоите представить такой-то образ.
Кто-то работает на земле, я думаю, многие из вас.
Мислим, что многие из вас работают на земле.
Сможете ли вы посеять что-нибудь в землю, если она будет как железо?
Можете нечто посеять на земле, которая как железо. Можете нечто выкопать.
А если не будет дождя?
А не будет дождя.
Что-нибудь вырасти?
Може нічого вирости без дождя.
И Бог предупреждает свой народ.
А Бог упозорнює свой люд.
Если ты не будешь слушаться гласу моего, то тебя постигнут вот такие наказания.
А Бог упозорнює свой люд. Ако не будешь почувать, постигнуть тебя такие-то кресты.
И далее, 38 и 40 стих.
А далее, верши 38 аж 40. Много семена вынесешь на поле, а мало позбереш, лебо то знивочь, як обилки. Винице vysadíš a obrobíš, ale víno nebudeš ani piť, ani uskladňovať, lebo ich obžerú červy. Olivy budeš mať na celom svojom území, ale olejom sa natierať nebudeš, lebo oliva ti oprchne.
Какое несчастье.
Aké несчастье.
Амбары будут полны семян.
Поля будут полны семена.
Классы. Эти семя нельзя будет посеять, чтобы собрать новый урожай.
Ale toto semeno nebude možné posieť, aby sme zbierali úrodu.
Более того, любая саранча, любые насекомые, они смогут тот урожай, который, те росточки, которые прорастут, оно будет все съедено.
А кобылки иных мисс съедят все то, что будет посято.
И почему это все случится?
Причина во грехе
Израиля.
причина є в гріху Ізраїла.
І ця причина видна, коли ми читаємо книгу Суддей.
А ти то причини видимо, коли читаємо книгу Суддей.
6 глава з 1 по 10 стих.
6 капітула від 1 аж 10 верш.
Это вот один из таких ярких моментов, который показывает, каким образом Бог исполнял свое слово.
В тихто вершах є такий один приклад того, як Бог наповнював своє слово. Але Ізраїльці робили, що са не пачило Господинові. Господин їх видел на 7 років до руд Мидіанцом, коли рука Мидіанцев тяжко долігала на Ізраїль, приспособили се Ізраїльці к обраně пред Мидіанцами горské трхлини, jaskyně a pevnosti. Kedykoľvek Izraelci zasiahli, prišli Midianci a Amalekovci a synovia východu proti ním. Pritiahli a utaborili sa proti ním a zničili úrodu krajiny až tam, kde sa ide do Gazy a nechali nejaké potraviny Izraeli, ani ovce, ani voly, ani osly. Lebo keď prišli so svojimi stádami a stánmi, prišli v takom množstve ako kobylky. Ich samých a ich ťavy nebolo možné spočítať. I vpadli do krajiny, aby ju pustošili. Takto Midianci veľmi ožobračili Izrael, vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc. Keď Izraelci pre Midiancov volali k Hospodinovi o pomoc, Hospodin poslal Izraelcom proroka a ten im hovoril. Takto hovorí Hospodin Boh Izraela.
Ďakujem. Príčina hladu, príčinu, po ktorej Boh posiela vojska vragov, то, что Израиль опять стал делать зло и перед отчаянием.
А причиной гладу є то, коли Ізраїль знову робив то, що са не пачило Богу, посилання неприятелів, які нищать країну.
І весьма обнищал Ізраїль.
А вельми вельми ожобрачили Ізраїль, вельми ожобрачили Ізраїль.
І що вони зробили?
А що вони уробили?
И воззапили сыны Израилевы к Господу.
Вtedy Израильцы волали к Господинови о помоc.
А кому еще обращаться?
А к кому са еще мали обратить?
Когда царь Соломон построил храм в Иерусалиме,
когда царь Соломон поставил в Иерусалиме храм,
он совершил молитву при освящении храма.
Он тогда преднесел молитву посвятения храму.
И в третьей главе книги царств, восьмая глава третьей книги царств,
в 8. kapitole v 1. knihe kráľov.
My čítame prizýv cara Salomona obrátenie k svojmu národu.
Čítame slova Šalamúna k svojmu ľudu. 35. Vo veršoch 1. kniha kráľov 8. kapitola 35 až 40. Keď bude nebo zavreté a nebude dažďa, pretože zhrešili proti tebe, ale budú sa modliť na tomto mieste, vyznávajúc tvoje meno a odvrátia sa od svojho hriechu, pretože si ich pokoril, ty vyslíš na nebi, odpusť hriech svojich služobníkov a svojho izraelského ľudu. Keď ich vyučíš pravej ceste, po ktorej majú kráčať, daj dažďa svojej zemi, ktorú si dal za dedičstvo svojmu ľudu. Ak bude v krajine hlad a mor, ak bude snieť a hrdza, ak budú kobylky a hmyz, ak nepriateľ zovrie niektoré z jeho miest v krajine, alebo akákoľvek iná rana alebo choroba, každú modlitbu, každú úpenlivú prosbu ktoréhokoľvek človeka z celého tvojho izraelského národa, ak poznajú výčitky svedomia a vystrú svoje dlane k tomuto domu, ty vyslíš na nebi, na mieste svojho prebývania a odpusť. Zasiahni a odplať každému podľa celého jeho konania tak, ako spoznáš jeho srdce. Veď jedine ty poznáš srdce všetkých ľudských synov, aby sa ťa báli po všetky dni, kým len budú žiť na zemi, ktorú si dal našim otcom.
Ďakujem. Господь желает показать Израилю, как здесь сказано, добрый путь, по которому идти.
Бог вельми тужи указать Израилю справну цесту, по которой ма крачать.
Тогда он пошлет дождь на Израиль.
Он тогда пошлет дождь на Израиль.
Он благословит руки земледельцев.
Он пожегна руки полногосподаров.
Бог будет произрастать из земли семена, семя, хлеб.
Бог будет способовать, аби за земле вырастало обилие, а хлеб.
Но пусть Израиль обратится к Богу.
Але нех са Израиль обратит к Богу.
Пусть Израиль в молитве принесет себя к Богу.
Нех са Израиль в молитве обратит к Богу.
И Бог по своей милости.
А Бог за своей милости.
Несмотря на тот грех, в котором Израиль пребывал.
Без огляду на не позираюсь на грех, в котором Израиль пребывал.
Несмотря на то неверие, которое Израиль проявлял.
Не будет позирать на ту неверу, которую Израиль пребывал.
Бог по своей великой милости.
Бог за своей великой милости.
Искупит народ.
Выкупит свой народ.
И книга Руфь.
А книга
одна
Руфь.
Из центральных тем этой книги искупление.
Одной из центральных главных тем книги Рут є викупление.
Искупление и спасение народа Божьего Израиля.
Викупение и спасение Божьего народа Израиля.
Искупление и спасение не только Израиля, но и остальных народов земли.
Выкупение и спасение не только Израиля, но и остальных народов на земле.
Если сказать вкратце, то спасение человека.
Как бы мы это могли сказать вкратце, так и о спасении человека.
И мы об этом будем говорить. И мы должны понимать, что милость Божия всегда превозносится над судом.
Будем о том говорить, а мамы памятать на то, что Божья милость стала вывышена над судом.
И мы должны понимать, что говорит слово.
А мамы памятать на то, что говорит слово.
Блажен человек, которого вразумляет Бог.
И пожеланный человек, которого выховала Бог.
И потому наказание содержителя не отвергай.
А прето выхову Божию не отвергай. Вольный преклад.
Ибо он причиняет раны.
Лебо он способует раны, его руки и лечит.
То инче. Поражает их, и руки его врачуют. Нет, поражает его руки, его врачуют.
Лебо его руки, и это с книги, его руки ранее.
Извините.
Его руки ранее, а его руки и лечит.
Бог, несмотря на то, что он наказывает,
Бог без взгляда на то, что преста.
Все равно он тот Адонай Рафе, на иврите целитель, он перевязывает раны.
Напри тому он и тот, который уздравляет, который обвязывает раны.
И если он поражает кого-то, то руки же его врачуют.
А если он никого рани, суть то снова лишь его руки, которые обвязывают.
И послание к евреям сказано, что Господь любит того, и того, кого наказывает.
А в листе Гебрею написано, что Бог милует того, кого виховава.
Бьет за всякого сына, которого принимает.
Ако каждого, ако сына, которого принимает за своего.
Израиль назван в слове первенцем Божьим, сыном Божьим.
Израиль в Божьем слове названы ако первороденный.
Наберите Бней Израиль, сыны Израиля, сыны Божии. И Израиль непослушный сын.
Але Израиль непослушный сын.
Но тем не менее любовь Бога не умаляется.
Але наприк тому са Божья ласка са не уменшує.
Бог наказывает свой народ через голод, через лишение, через руки врагов.
Бог треста свой люд цез руки неприятелю, цез глад, цез сухо.
Но Бог и врачует свой народ.
Але Бог заровен лечит свой люд.
Бог лечит раны своего народа, обвязывает их.
Бог лечит раны, Бог обвязывает раны своего люду.
Израиль сын Божий, и Бог желает направить свое дитя на путь праведный и прямой.
Израиль, как Божий сын, который Бог тужит вратить на справную цесту.
В этом проявляется Божья любовь и благодать.
А в том-то сопроявляет Божья ласка и милость.
И мы хотим, может быть, сделаем не перерыв, но мы хотим спеть прекрасный псалом 121.
Робимо гробну приставку, хочемо заспівать жалм 121.
И этот псалом надежды.
И то жалм надеи.
Псалом, в котором мы можем увидеть, насколько велика любовь Божия к человеку.
И то же, которое можем видеть, ака велика и ласка Божия к человеку.
Несмотря на то, что человек, мы с вами довольно часто мы отворачиваемся от Бога.
Без взгляда на то, что человек, або, в сути, мы все са вельми часто отвращаемся от Бога.
Довольно часто, вместо того, чтобы искать справедливости Божией и в этом искать Его милость,
мы вельми часто наместо того, чтобы мы глядали Божью справедливость, а в том-то видели Его милость.
Мы считаем, что мы поступаем справедливо, правильно.
Мы си мислим, что мы поступаем справно и справедливо.
Но это путь лукавый.
Але то є цеста злих.
Это путь неверный.
И то цеста несправна.
Наше упование и наша надежда должна всегда быть в Господе.
Наша надея ма быть стале в Панове.
Мы должны осознать в полноте.
Мы маме спознать в полности,
что Господь хранитель наш.
Же Бог є наш охранца.
Господь наша защита.
Бог є наша охрана.
Наша защита, опека.
Бог є наше безпечие, наша старостливость.
Наша крепость.
Наша певность.
Пусть Господь благословит каждого из нас и через изучение этой книги снова и снова испытать эту истину.
Нех Бог пожена каждого из нас, аби сме с студиум книги Рут снова и снова хапали и глубже проникали до этой правды.
И пусть Господь через этот псалом сейчас воодушевит нас и подкрепит духовно.
Нех нас Бог айте с тенто жалм терас духовне подпори и посилни и позбуди.
Чтобы снова прославилось Его имя в нашей жизни.
Аби са знову Его мено ославило в наших животах. Хотите приставку?
Продолжим.
Покрачуем. Ано.
Слава Богу. Слава Богу, что я, что есть такая жажда к слову.
Хвала Панове, что маете такую тужбу по Его слову.
Итак, очень важный урок, который мы извлекли.
Veľmi dôležitá lekcia, ktorú sme získali.
Что несмотря на наказание, которое постигло Израиля.
Že bez ohľadu na trest, ktorý postihol Izrael.
Несмотря на то, что голод бушевал в Эрец Исраэль.
Bez ohľadu na to, že hlad ničil krajinu Izrael.
Господь всё равно явит свою милость.
Boh napriek tomu zjavoval svoju milosť.
Господь всё равно благословит свой народ.
Boh napriek tomu požehnával svoj národ.
И мы продолжим дальше.
Будем продолжать дальше.
Читать эту книгу и
читать эту книгу.
Во второй, в первой главе, в первом стихе мы читаем о том, что пошел один человек из Бетлехема иудейского со своей женой и двумя сыновьями жить на полях моавитских.
В первом верше читаем, что тогда одышел истый муж со своей женой и двумя сынами из иудейского Бетлехема бывать на моавской стране.
Итак, Мы читаем о семье из четырех человек.
Читаем о родине, которая состояла из четырех людей.
Отец, мать и двое сыновей.
Отец, матка и двое сыновья.
И эта семья жила в городе, имя которому Бетлехем.
А тато родина жила в месте, которое са волало Бетлехем.
Ну, буквальный перевод – это дом хлеба.
Дословный переклад – дом хлеба.
И вообще, тема книги Рут, одна из тем, она связана, тесно связана с темой хлеба, урожая, голода, сытости.
A práve kniha Rúdy je veľmi tesne spojená s témou hladu úrody, pšenice a sytosti.
My znajem, že tento город stal городом, kde Boh izbral tento город для того, чтобы tam родился младенец.
A my vieme, že Boh si vyvolil toto mesto, aby sa práve tam narodilo dieťa.
Мы знаем, что пришли пастухи и волхвы, и мы читаем об этом в Евангелии.
Мы знаем, что пришли пастери, аби... а читаем это в Евангелии.
Когда родился сын нам, как говорит пророк Исаия.
А кого говорит пророк Исаия, что родился нам сын?
Спасение было послано Богом.
Богом была послана спаса.
Когда Мария родила младенца в яслях.
Когда Мария породила дитя в яслях.
Что самое интересное, что Бог именно избрал этот город, город Бетлехем.
Je veľmi zaujímavé, že Boh si vyvolil práve toto mesto, Betlehem.
Где совершилось чудо.
Kde sa udial zázrak.
Где слово стало плотью.
Kde sa slovo stalo telom.
Слово стало плотью и обитало среди народа Божьего.
Слово стало телом и пребывало между Божьим народом.
Именно в этом городе, имя которому Бейт-Лехем.
Прямо в том же народе, который са вола Бейт-Лехем.
Дом хлеба родился Спаситель.
В дом хлеба, там са народил Спаситель.
Именно из этого города.
Прямо с тохто места.
За много лет до этого события.
Много роков пред тото удалостью.
Выходит некая семья из четырех человек.
Отхаза неяка родина, четверчлена родина.
Отец, мать и двое сыновей.
Отец, матка, двое сыновья.
Эта семья вынуждена перебраться в землю, которая называется Моав.
А тато родина е нутена са выбрать або са пресцяговать до краины, которая са вола Моав.
Я сейчас подойду. Вот город Библия.
Гля, тото е место Бетлехем.
И вот земля Моавитская.
А тото е Моавска краина. Skutočne iba hlad mohol prinútiť túto rodinu, aby sa dostala cez more. Myslím, že oni prechádzali more, že odchádzali to zo severu alebo z juhu. A usadili sa v krajine Moab. Vidíme, že toto územie je hornaté. A iba pri brehoch mora boli úrodné zeme. A cesta, ktorú musela prekonať táto rodina, bola určite veľmi dlhá. Ale hlad? My hovoríme, že hlad nie je teta.
Голод вынудил эту семью покинуть пределы родного города.
Глад принудил эту родину, аби опустила уземье своего родного места.
Я думаю, что самое обидное.
Мислим, же так наитяжшее,
уходить в поисках хлеба.
Е велика трагедия это,
когда другую землю и оставлять город, имя которому город хлеба.
Je odchádzať do cudzej krajiny za chlebom a opúšťať mesto, ktoré sa volá práve dom chleba.
Dom chleba, dom dostatka, dom sýtosti.
Dom chleba, dom dostatku, dom sýtosti.
Именно в имени этого города мы видим слова Бога, которые он обращал к Израилю.
Ešte aj v názve tohto mesta vidíme Božie slovo, ktoré bolo obratené a smerované k tomu k národu.
Budeš slúšať sa slova mojho.
Ak budeš počúvať moje slovo.
Budeš prebývať v sýtosti.
Budeš prebývať v sýtosti. V dostatku.
V ľubom blaje.
V akomkoľvek dostatku, požehnaní.
Но времена судей, времена мрачные.
Ale obdobie sudcovi,
obdobie temné. Израиль отворачивался от Бога, и голод выталкивал людей из земли хлеба, из земли достатка.
Ľud sa odvracial od Boha a potom bol nútený, hlad potom vyháňal ľudí z domu dostatku,
do chleba. Имя первого человека мы читаем во втором стихе Элимелех.
A tak meno človeka, ktoré čítame v druhom verši, vlastne prvé meno, ktoré čítame v tejto knihe.
А и я должен сразу сказать, что имена в этой книге, как впрочем, и во всём писании очень важны.
А мы с вами сказать, что имена в этой книге, как в подсате и в целом письме, очень важны.
В именах Бог раскрывает очень важные истины.
Вправо в именах Бог открывает очень важные правды.
И имена ни в коем мере не нужно проскакивать, когда вы читаете писание.
А когда читаете письмо, вправо имена нигде не проскакивайте.
Имена в писании играют важнейшую роль.
Mena v písme zohrávajú veľmi, veľmi dôležitú úlohu.
Через имена Бог раскрывает настолько важные для нас истины, которых мы должны утверждаться.
Бог при нас, нам открыва veľmi dôležité pravdy, ktoré máme prebývať.
И имя первое, которое мы читаем, это имя Элимелех.
A prvé meno, ktoré tejto knihe čítame, je meno Элимелех.
Это имя переводится с древнееврейского языка Môj Boh, môj cár.
Toto meno sa z hebrejčiny prekladá ako môj Boh, môj kráľ.
Môj Boh, môj cár.
Môj Boh, môj kráľ.
И это имя, кстати, встречается в очень древних источниках, так называемых угаритских текстах.
A toto meno sa nachádza vo veľmi starých textoch.
Tak, tak, tak. Угаритские, але то это акадские, шумерские, угаритские тексты, то
акадские угаритские тексты.
А уже тогда уже было, оно было немножко изменено, но важно то, что это имя древнее.
Оно оттуда уже было изменено, а дальше это тоже это имя очень старое.
Уже от начала Бог давал имена людям, в которых проявлялась их сущность или должна была проявляться.
А заметное то, что уже отдавна Бог давал людям имена, в которых проявляла их подстата.
То есть мой Бог, мой царь.
Мой Бог, мой кран.
Означает имя Элимелех.
Тото знамена мено Элимелех.
Но хочу задать вопрос.
А хотим са спитать.
Это еврейское имя.
И то жидовское мено.
Которым был назван этот человек.
Которым был назван этот человек.
В то время, когда в Израиле вообще не было царей.
В том то období, когда в Израиле вообще не было королей.
В Израиле не было царя.
В Израиле не было короля.
Только потом уже, намного позднее, когда Израиль возопил, дайте, поставьте нам царя, хотим, чтобы, как у всех, народов.
Аж нескор Бог Израил после двигал руки к Богу и сказал: "А дай нам короля, мы хотим быть как все остальные народы".
Элимелех, мой Бог, мой царь. О каком царе идёт речь?
Элимелех.
О царе, будущем царе Сауле?
Мой Бог, мой краль. О каком королеве са говори? О будущем королеве Саулове?
Или о других царях Израиля?
Або о иных королях Израиля?
Нет.
Не.
Ишуа, совершенно верно. Совершенно верно.
Ежиш,
мой Бог, мой царь, это исповедание всякого благочестивого еврея того периода.
Мой Бог, мой кра, это было визнание каждого справедливого жида в том-то období.
Потому что Бог сказал, что я ваш Бог, а вы мой народ.
Потому что Бог сказал, я сам ваш Бог, а вы есть мой люд.
Я ваш царь, а вы мои подданные.
Я сам ваш кра, а вы есть мои подданные.
В Израиле должна была установлена быть теократия, прямое правление Бога, царя Израиля.
В Израиле мала пановать теократия, чиже прямая влада Бога как короля.
И мы видим, что в этом имени, в имени Элимелех, мы видим взаимосвязь Бога Израиля как царя, как верховного правителя Израиля и его народа.
А прямо в том имени Элимелех видим связь между владцом Израиля, между Богом, как королем и пановником Израиля и его народом.
Во всяком случае, так должно было быть. Такова была задумка Бога.
А оно так-то и мало быть. Так и был умысел Бога.
Но, к сожалению, мы знаем из истории, что место Бога, Вседержителя, царя Израиля, это место занимали идолы.
Ale z dejín Izraela vieme, že žiaľ toto miesto veľmi často zaujímali modly.
Давайте зададим вопрос.
Положим вам отазку.
Каждый себе.
А положите си каждый сам себе отазку.
Действительно, в нашем сердце есть место для нашего царя, для нашего Бога, для нашего Господа Иешуа.
Скуточно в нашем сердце есть место для нашего Пана, нашего Мессиаша Иешуа.
Или наш, или сердце наше занято совершенно другим.
Або наше сердце се заобира кадечим иным.
Действительно, мы, каждый из нас может сказать, что я, мое имя Элимелех.
Скуточно может каждый из нас поведать, что его мено є Элимелех.
В котором мы слышим признание, что только Бог есть мой царь, только Бог есть господин моей жизни.
В котором мы почуем наше визнание, что ибо Бог є наш краг.
И если мы не можем себя назвать этим именем Элимелех, то горе тому человеку.
А ак мы не можем, ак са не можем назвать тимто меном Элимелех, потом беда такому человеку.
Благословен тот человек, который называет своего Господа царем и господином.
Є пожеланий человек, который назива Бога своим паном а владцом.
И который послушен своему Господу и
царю. Который є послушний своему владцові а кралеві.
Который исполняет слово своего царя.
Который виконава, полни слово своего краля.
Благословен тот человек.
И пожеланий тимто человек.
Который знает, знает имя Господа и Царя.
И пожеланный человек, который познал мено Пана и Краля.
И благословен тот Израиль, который узнает имя своего Царя в будущем.
А пожеланный тот Израиль, который спознал мено своего Краля в будущности.
И благословенны те из израильского народа сейчас, кто уже знают имя своего Царя.
А су пожеланны те из израильского народа, которые уж сейчас познают мено своего Краля.
И это... Иешуа Хамашиах.
А тото мено є Иешуа Хамашиах, Єжиш Месіаш.
Месія Ізраїля і цар Ізраїля.
Месіаш а краль Ізраїла.
Который воцарится на Сионе во исполнение пророчеств Бога живого.
Который будет владнуть за Сиона, ако наполнение пророчества.
Аминь.
Амен.
Второе имя, которое мы читаем, это имя жены человека по имени Элимелех. Имя Ноэми или Наоми.
Druhé meno, ktoré čítame, je meno manželky Elimelecha a je to meno Noemi.
Ja verím, že vy znáte, čo znamená toto imię.
Som presvedčený, že viete, čo znamená toto meno.
Kto to znáje?
Vie niekto?
Gorka? Nie, Gorka, to inšia, Mara Gorka, my budeme. Imię Noemi môže imieť sledujúce značenie.
Meno Noemi má nasledujúci význam.
Моя радость.
Моя радость.
Сладость.
Сладкость.
Приятность.
Что си миле, приятно.
Удовольствие.
Спокойность.
То есть корень этого имени, он может отражать вот все эти параметры.
А корень того слова может отражать все эти оттенки.
По большому счету, это то, что Бог желает для своего народа.
В подстате, это пресне то, что Бог желал своему народу.
Это то, что Бог изначально... установил для своего народа.
И то пресне то, что Бог от зачатку установил, урчил своему народу.
Радость, сладость, приятность, удовольствие.
Радость, сладкость, спокойность,
потешение. Источником всего этого является сам Бог.
А пряменем того всего есть сам Бог.
Только Бог может дать жизнь с избытком, жизнь сладкую.
Ибо Бог может дать живот в надбитку, живот сладкий.
Жизнь с удовольствием.
Живот,
я не имею в виду плотские удовольствия, я имею в виду духовные вещи.
А я не мислим телесное успокоение, мислим спокойность духовную.
Только жизнь с Богом может быть приятной.
Ибо живот с Богом может быть милого, приемного.
И приносить радость.
А приносить радость.
Если вы внимательно читаете псалмы, то лейтмотивом псалмов проходит красной нитью слова «радость». Во спасении.
А читайте книгу Жалмов, так с таким лейтмотивом нитью, которая сотянет со всех жалмы и праве радость.
Вспомните послание Павла Филиппийцам.
Вспомните си на лист Павла
Филиппанам. Сколько раз Павел употребляет это слово радость?
Сколько раз там Павел вспоминает слово радость?
Если я не ошибаюсь, около 13 раз.
Ак са не милим, это аси 13 крат.
Слово радость. Радость, благоденствие. Мир, покой, все это от Бога.
Слово радость, покой, пожегнание, все это дары от Бога.
Это не хвалится человек тем, что он имеет радость и покой, что он сам создает все это.
a chváli sa človek, že to že zažíva radosť, pokoj a spokojnosť, že vlastne spôsobil si to sám.
A pochváliť sa tým, čo rozumie i znaje Boha.
Ani sa týmto nechváli, ale nie sa chváli tým, že pozná Boha.
Znaje, že on je Gospod, tvoriaci milosť, súd i pravdu.
Že on je ten, že Boh je ten, ktorý
na zemi
tvorí milosť a pravdu.
Это благоугодно Господу.
Lebo iba toto je milé Pánovi.
Говорит пророк Иеремия.
Hovorí prorok Jeremiáš. 9:24.
Знаем, что источник радости
My vieme, že prameň radosti je v Bohu.
Boh изливает эту радость.
Boh vylieva túto radosť.
Да. Помните источник Дафан, да?
Pamätáte prameň,
z ktorého môže letieť это в книге это добро то. То инициатива трофи. Источник сладкой воды.
Прамень сладкой воды.
Да, да. И в самом деле я верю в то, что Господь желает, чтобы наша жизнь была наполнена этой радостью.
А сам предсвященный же Бог сижел, аби наш живот был наполнен этой той радостью.
Чтобы в нашей жизни не было горечи греха.
Аби в нашей в нашем животе не было горькости греху.
Чтобы мы действительно испытывали этот сладостный вкус общения с Богом.
Аби мы заживали право ту сладкую хоть spoločnosti, spoločenstva s Bohom.
Чтобы мы осознавали, что всё это исходит от небесного Отца.
Aby sme pamätali, že všetko toto pochádza od nebeského Otca.
Всё это мы получили в дар по благодати.
A všetko toto sme dostali v milosti ako dar.
Благодаря тому, что мы познали Бога через Сына Божьего Иисуса Христа.
Vďaka tomu, že sme spoznali Boha cez jeho Syna Ježiša Krista.
И обилие этой благодати, оно неизмеримо. Обилие Божьей любви и радости, оно не поддаётся никому сравнению.
А овоцие этой радости е невыразительно, оно са не да поровнать с ничем иным.
И действительно, человек, знающий Бога, испытывает эту радость.
А человек, который познал Бога, скуточно заживает ту радость.
И Писание говорит о том, что наступит время.
А Письмо говорит о том, что настанет час.
И для Израиля это будет время отрады.
А про Израиля
будет... говорит Пётр, времена отрады. В деянии отрада и времена радости.
Же при вообще настанет час, который будет про Израиль часом радости.
И в это время Израиль с радостью воззовет к Богу.
А в том-то часе Израиль с радостью звала к Богу.
Когда придет Машиах бен Давид, Машиах во славе.
Чуть придет Машиах бен Давид, Мессияш сын Давида в славе.
Когда Машиах установит на Сионе царство мира и справедливости.
Когда Мессияш установит на Сионе королевство покоя и радости.
Когда верующий сладок Израиля воззовет и скажет Баруха Баби Шем Адонай.
Когда верующий остаток Израиля звала Баруха Шем Адонай, пожеланный, который приходит в мене Пановом.
Аминь. И мы хотим сейчас спеть, я думаю, очень известную песню на идиш.
Хотим сейчас заспевать одну очень известную песню в идиш,
которая вот как-то приоткрывает вот будущее, которое Господь приготовил для своего народа Израиля.
Которая открывает прямо кусок своей будущности, которую Бог приправил про народ Израиль.
Когда в славе явится Машиах бен Давид.
Keď sa v sláve ukáže a zjaví Mesiáš, syn Dávida.
Снежные перлы.
Ты перевод скажи.
Я бы сказал.
Да.
И благословение. И Машиах бен Давид будет благословением для всего мира.
А Мессияж, сын Давида, будет пожеланием для целый свет.
Мы знаем, что для нас это уже есть реальность.
А мы
для
веме,
нас верующих в Иешуа Мессию.
Мы веме, что для нас верятся в Иешуа уже это то реалитет.
Для нас вера в нашего Господа Иисуса Христа является великим приобретением.
А для нас верятся в Иешуа Христа Мессияша и вера великим зиском.
Во славу нашего Господа.
На славу нашего Пана.
Аминь. Thank you.
Mashiach wird kommen, Antixion.